Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст, а так само наші сьогоднішні гості – гэта соціолог Ригор Остапеня. Ригор, привітання!
Привітання!
І політичний аналітик Артем Шрайман. Артем, добрий день!
Добрий день!
Ми сьогодні поговоримо про шляхи, про дилеми белорусской оппозиции. Нагодой для гуторки, для меня, например, стала певная дискуссия помеж вами разных ваших текстов. Я дозволю себе цитаты. Вот вы, Ригор, в интервью нашему радио сказали, комментуючи опошнее опытание Chatham House, наступное. Демократичная оппозиция свядома ориентовалась на активную меньшинство. На ее были накированы деяния и офису Тихановской, и НАК Латушки. Отповедно, частка громадства, якую мы называем нейтралами, была покинута без уваги демократичных политиков. Артем, и ваша цитата. «Коли ранее внутри политизованного протестного электората хапало померковных, то теперь робится все больше непримиримых, для яких Тихановская недостатково рашучий политик. Я сумняюсь, что таких людей больше сярод тех, кто голосовал за Светлану в 20-м, але их амаль напевно больше сярод тех, кто застается политизованными до 22-го года». Ну, на первый погляд вы говорите про одно и то же, описываете один и тот же процесс. Але так выглядит, вы его по-разному оцениваете. Ригор, ну вот то, что вы констатуете ориентацию на активную меньшинство. Ну, может и добро, может это непозбежно в умовах надзвичайной поляризации. Середины нема. Есть дилемма, ты со злом, ты с добром. До того ж, померковные зараз деполитизованные. Про это и вы говорите, Артем. Ну так, может, их просто не варто брать под увагу?
Я думаю, что все ж таки это не то, как сказать, добро, дрэнно, там, а в определенной ступени это непозбежно. Бо политики, в принципе, не могут утримливать там визарные выборчие рейтинги там весь свой час, да, после выборов. Грамадство немагчыма палітызаваць увесь час, да, трымаць у некім уключаным працэсе. Але я думаю, што ёсць пэўнае пытанне, на што ты траціш свой гэты выбарчы рэйтынг, на што ты траціш сваю папулярнасць, вядомасць, там, сваё прызнанне ў грамадстве. Тое, што якбы людзі калісьці схадзілі на выбарчы ўчастак і ўсё ж такі кінулі бюлетэнь у тваю падтрымку падчас саміх выбараў. І я думаю, што тут ёсць выразная проблема, что вот этого разумения у сегодняшней демократической супольности пэўна нема. Чтобы это решение принимается не до конца свядома, ці свядома. Тут можно по-разному подходить, але в любом разе это есть. И я думаю, что есть часто моменты, коли это достаточно черно-белый выбор. И он в некой ступени логичный. Например, самый простой выбор – это Украина. Так? Ну, чтобы очень сложно себе увидеть, что офис Светланы Тихановской, например, ці, там, народное антикризисное управление Латушки могла занять такую некую іншую позицию, опроч, как выразно подтримать Украину. Вот это черно-белая ситуация, тому было принято такое решение. Так, зрозуміло, что это отсекало там частку там пророссийских людей, ці, там частку неких інших людей, которые мають там некий крыху адрозные погляды. Я думаю, что тут достаточно зрозумело. Але некоторые иншие, да, решения, которые принимались, но они выглядали с пункта влечения там популярности, рейтинга, там, но они выглядали достаточно незразумело. Но я думаю, что самый простой приклад тут санкции. Чтобы все больше-меньше осведомляли себе, что санкции – это не то, что принесет некую популярность. Там, либо здесь на, вот, на Вера 720, оппозиционные политики это осведомляли, аккуратно сказали, мы не будем вот, за санкции, как бы, это как бы, не то, чего мы хотим. А с тягом часу, как бы, покорки не было никаких инструментов, оппозиционные политики в это выходили, поглубляли, и в принципе, ну, они углубляли, наверное, чтобы они им это накированно углубляли, потому что достаточно рационально, что люди, случайные люди, да, ну, не будут захопления от того, что как бы, политики твоей страны обещают уничтожить экономику твоей же страны. Это, зрозумело, для неких средних людей, но негативно утвало. Тому я думаю, что вот здесь эти два приклада показывают, да, что как бы, есть моменты, когда ты можешь вести на некое там сведомое свідому страту голосу, або ясні, кому ти коли ти не можеш йти на цю свідому страту. І я, в принципі, думаю, що, приклад, санкція показує, що ось це було незрозуміло. Тим більше, давайте скажемо щиро, позиційні політики ніколи не мали впливу на те, як приймаються санкції чи не приймаються. Тобто, вони ходили побач, да, щось говорили, але по факту, якби, коли Захід хотів ввозити санкції, він їх ввозив, коли не хотів, він не хотів. Да.
Ну, я кажу, що є певні громадські діячі, може не політики, які розповідають, що вони ввогулі там двері ногою відчиняють в Брюсселі, в Вашингтоні. Так що, може, ви не маєте рацію, що вони ні на що не впливають?
Ну, я думаю, що приклади, як вводяться санкції, виразно показують, що немає взаємозалежності між ногами чи дверима, да, і тим, як приймаються санкції. Тобто, якби санкції до випадку з Райнером, якби вони не вводяться, тому що якби за ну тобто не вводяться вельми обмежовано, там марудно і так далі. Тобто, це було не Захід не був в цьому зацікавлений. Коли стало, що коли режим Олександра Лукашенка почав відкрито робить нечто супроць інтересу Заходу, Захід одразу реагував і одразу якби моцно бив. І при цьому він не узгодняв своє рішення з білоруським демократичним рухом. Тобто міркування демократичного руху його в цей момент особливо не цікавило. І це ми бачимо, що якби тільки постфактом там вже ніякі рішення могли ніяким чином допасовуватися. Тому я думаю, що все ж таки ось ці дії не були для демократичного руху, якби не були дрени.
Добре, Артем, а у мене до вас, в певному сенсі, адворотне питання. Ну, от, напевно, з 94-го по 19-й год ми практично весь час чули одно і те, що от рішуча активна меншість доможеться переменам. Ну, в дужках приведе до світлої будучині, так би мовити, несвідомою меншість. І казалося, от вийде 100 тисяч, і режим обриметься. Ну, після 20-го году сподел, напевно, скоректовался, варто скоректовать. Але можно скоректовать, але у тим же речище. Вот выйдет миллион, тивось, приедет пол Калиновского, и меньшесть обовязково переможа. Вот вас натхняет такое вертание в минулое?
Ну, это не единственный компонент наличия активного боевого меньшинства. Да? Нужно, чтобы сложились и другие звезды. А это, в частности, рыхлость, слабость самого режима, который не может этому активному меньшинству ничего противопоставить. Но пока в Беларуси мы этого не видим. Наверное, такие дни, возможно, недели были в августе 2020 года, но тогда не нашлось того меньшинства, которое бы оказалось достаточно решительным, возможно, да, или же были другие ограничители, связанные с Россией, с ее возможной ролью, с просто тем, что люди верили, что система иначе может рассыпаться и так далее. Ну, так или иначе, с тех пор, а, наверное, с сентября 2020 года у нас нет режима, который просто от появления на арене активного меньшинства испугается и убежит в лес. Кроме того, мне кажется, важным является поддержка, какая-то хотя бы пассивная поддержка действий этого меньшинства большинством. Да, нельзя сказать, что большевики в 17-м году, они пользовались там большинством лояльной поддержки себе со стороны всех, там, не знаю, большинства жителей Российской империи. И они могли вот на этом, как бы, будучи, тем не менее, меньшинством, но на этой волне взять власть. Но хотя бы лояльность им и силам в родине, левым радикальным силам, она была намного выше, чем правящей монархии. В Беларуси все-таки не так. У нас общество поляризовано. Мы ушли от ситуации 2020 года, где было значительное большинство, судя по всему, сплотившееся вокруг демократического протеста, и где-то треть белорусского общества, сплотившееся, там, или даже четверть, вокруг Лукашенко. Сейчас ситуация выглядит более зеркалоподобно, да, она теперь более сбалансирована, и поэтому нельзя сказать, что я не знаю, появившийся полк Калиновского вдруг опирается даже на большинство с точки зрения электорального, да, с точки зрения просто общественной разбивки. И уж тем более, я уверен в этом на много-много-много, что называется, процентов, что такие действия не поддерживаются большинством внутри протестного электората. Это означает, что легитимность насилия по отношению к власти и к ее там, сторонникам, она, конечно же, стала, ну, более приемлемо с 2020 года. Я думаю, что больше людей стало воспринимать радикальные призывы и считает, что не надо было снимать там обувь перед лавочкой. И я думаю, что вот кейс Зельцера очень сильно обнажил этот новый раскол в белорусском обществе. Но я думаю, этого количества людей, этих пассионариев или там тех, кто готов поддержать пассионариев, все еще недостаточно для того, чтобы можно было считать, что такие люди отвечали бы интересам и запросу большинства. И поэтому не всегда достаточно активного меньшинства. То есть, возвращаясь к моему изначальному тезису, это лишь один из компонентов этого, ингредиентов этого коктейля. Но, наверное, даже и не главный. Я думаю, даже скорее все идет от большинства, которое ищет себе такое вот активное меньшинство, которое бы выразило ему интерес, а не наоборот. Активное меньшинство приходит и навязывает пассивному и нежелающему этого большинству свой радикализм.
Егор, а как вы оцениваете вот эту ситуацию? Как вы отказываете, может, такое дитячее питание, а на во что большесть? Вот вы, когда отказывали на мое питание, сказали, вырос голосы, что кто-то там различивает на голосы. Григор, какие голосы? Размова про большесть, про меньшесть на первый порт. Мое значение только у электоральной демократии, где есть свободные выборы, можно различивать на то, что вот больше за тебя проголосуют. У Беларуси какие выборы? Их в 2020 году так умовно были. А теперь про какие выборы говорка? И вот эта вот электоризация политики, что, мовляв, там, кольки отсотков за тое, кольки отсотков за тое, ну, какое это значение мае? И вот то, что Артем сказал в 2017 году, когда Ленин кидал своих боевиков на зимний, кто там подличивал? Большесть, меньшесть? Может быть, это просто не мае никакого значения. Воля до влады выращая. Нет?
Я думаю, что все ж таки выпадку демократичних політиків шмат у чим легітимність будується менавіта на праві казати, що ти представляєш нікую значну частку громадства. І гэта не може бути менше. Да? Ти кажеш, що ти представляєш більшість, що ти представляєш велізарний кавалок людей, які каже, що треба поступати так чи інакше. І гэта, в принципі, стварае само по сабе зусім іншу атмасферу ў грамадстве. Калі я кажу, ў грамадстве ёсць разуменне, што штосьці ідзе інакш. Вот, наприклад, у 2020 годзе, я думаю, што ўсё ж у грамадстве было акурат. Вось гэта пачуццё, такое досыць унікальнае для Беларусі, што сапраўды людзі прагаласавалі супраць Лукашэнкі. Што сапраўды ён ўжо не той, кім ён быў раней. Што сапраўды павінна штосьці змяняцца. І гэта ўсё ж такі стварае іншае ўспрыняцце сітуацыі. Гэта мала іншае ўспрыняцце сітуацыі ўнутры самой сістэмы, сярод нават тых жа самых міліцыянераў і так далей. Да? То бок, зразумела, што рэжым утрымаўся дзякуючы ваяўнічасці, да, гвалту, там, пэўнай колькасці, да, там, десятка тысяч пэўна чалавек. Але мы утрымаліся пры гэтым. Але ўсё адно сістэма ўнутры была расшатана. І гэта стварае так само перавагі для дэмакратычнай палітыкі, калі яны звяртаюцца да самой сістэмы, калі яны маюць магчымасць казаць сістэме, да, казаць іншым чыноўнікам, што глядзіце, давайце мы зробім інакш, давайце мы штосьці зробім у нашу гэтай краіне. То бок, калі б цяпер у Беларусі быў палітык, які меў бы магчымасць размаўляць, да, звяртацца прынамсі да той ж самой чыновества, і ён было б всім відомо, што гэты чалавек мае большую падтрымку, чым Александр Лукашэнка, ну, гэта бы стварала бы іншае ўражанне ў гэтых людзей. І гэта бы стварала іншую атмасферу ў грамадстве. І я думаю, што ўсё ж такі таксама пра колькі важна электаральнае, да, успрыміць палітыкі, што ўсё ж такі все адно все вырашыцца пасля праз выбары. То бок, яно все одно туди прийде. Я не хочу зараз там зводити все до взятих там більшість, меншість там. Артем абсолютно слушно сказав, то бок, що це все якби один з факторів, якби і там розкол еліти може бути 10 разів важніший, ну, кажучи, ніж то, що відбувається на виборчому участку. Він тоді знищення самої авторитарної влади. Але в будь-якому разі все одно ми повинні прийти до вибору. І хоча за все, гэта выборы не свободные. Гэта пауз свободные, немножко свободные, да? Але некие выборы, у которых открыется окно магчымасці. І зразумела, что тады у гэта окно магчымасці трэба зайсці і перамагчы. Тому что адваротным выпадку, калі гэта не адбудзецца, ну, можна толькі працягнуць гэта аўтарытарны режим, якби. І, в принципе, як показує практика многих там таких электоральных аўтарытарных режимов, в принципе, можна нават, не маючи там вельми великой большинства.
Ведайте, Рыгор, офисе... я в свой час, я вас перепыню, я сказал в свой час один белорусский политолог, что крах авторитарного режима – это не его пораза на свободных выборах, это сами свободные выборы. Это уже так, есть его пораза. Навод, коли он выиграет на них, что малоимоверно.
Да, да. Але пытанне ў тым, што на іх павінна нешта адбыцца, якбы чаму яны адбываюцца ў крыху свабаднейшай атмасферы. Так, якбы зразумела, што якбы я бы нават бы не спадзяваўся на нейкіх, ведаеце, там асабліва свабодных выбараў Беларусі ў бліжэйшыя гады. Нават там калі будзе ўжо будзе якбы гэты рэжым далей якбы дэградаваць, але ў любым разе знойдуцца людзі, которые будуць хацець утрымліваць яго ў такім стане, якім ён ёсць. Бо выбары хутчэй будуць крыху свободным, да, полусвободным. Принамсі, такими, якими они были в 6-м, 10-м, 15-м. Коли то, что бывалося, мы лечили, конечно, страшенными порушениями, или мы в 20-м годе побачили, что такое соправданное страшенное порушение. Я думаю, что в любом разе, коли мы будем, коли политики демократичные будут свою легитимность на демократичных принципах, стандартах, они повинны перевозить до большинства для того, как у выніку дамагчыся некіх значных зменаў, якія бы атаясамлялі бы, да, звычайныя людзі.
Артём, вы ўжо сказалі пра раскол. Ну, сапраўды, вот ёсць дадзеныя і чатам хаос, які прадстаўляе Рыгор, і дадзеныя сацыёлага Філіпа Міканава, яны былі агучаныя ў рамках праекту «Беларускі трэкер пераменаў», у якім удзельнічаеце вы. Я магу яшчэ прыгадаць і ваш выступ на клубе Алексіевіч, калі вы сказалі, што вот беларускае грамадства расколатае, разарванае, яго вельмі складана сшыць. Ну, сутнасць тая, што як бы края, а яны даволі вялікія, па 25-30%, ну, якія проста адзін аднаго, што называецца, на дух не могуць пераносіць, а на адзін аднаго ненавідзяць. Они один одного ненавидят больше, чем кого бы ты бы то ни было инших. И вот в этой ситуации это все-таки разные стратегии. Одна – это, что треба как-то сшивать, как-то их примерять, а другая – ну и не треба. Мы переможем. Мы же правы. Добро ж на нашем боку. Чему мы повинны как бы не сшиваться со злом? Як вот на ваш погляд эта проблема повинна быть вырашена?
Кем?
Кем-небудь. Одним с боков. Ти Богом, я не ведаю, Господом, так сказать. Громадством в целом. Ну, скажем, одним с боков.
Я бы сказал, что если мы говорим о демократических политиках, то они после 2020 года естественным образом перешли из режима электоральной конкуренции за какие-то массы народные. Да? Мы четко видели, как менялась их риторика. Вот в 2020 году они избегали спорных тем от Крыма до всего остального. Да? И тот же Бабарико, когда его спрашиваешь про его любимую тему, там рыночные реформы, постоянно пытался сглаживать эффект себя как от такого шокового терапевта. То есть они все понимали, что им надо конкурировать за вот серединного этого нейтрального избирателя, потому что своя у них как бы ядерная аудитория уже в кармане. Я думаю, если бы нас объявили плюс-минус свободные выборы или даже частично свободные выборы, то люди, которые бы на них пошли, снова бы вернулись к такой риторике. Они бы пытались... Я сомневаюсь, что даже бы в ситуации войны России и Украины они пытались бы говорить, что нет-нет-нет, нам нужно сейчас порвать все связи с Россией. Все равно пытались бы апеллировать вот к максимальному числу избирателей. Но с момента 2020 года демсилы вышли из режима конкуренции за умы. Они вошли в режим свержения режима. И это война политическая война с применением уже таких карательных международных мер, в первую очередь санкций, у них другого инструмента действительно нет. Я бы сказал, что здесь скорее их недоработка, может быть, коммуникационная оказалась в том, что они не смогли предложить своему домашнему избирателю, который еще все еще их слушал какое-то время после выборов, ну это просто постоянно сжимающееся поле белорусов, да, количество людей. Они не смогли предложить какую-то альтернативную позитивную повестку, что-то внутреннее, да, что-то про проблемы людей внутри страны, а по сути просто ретранслировали то, что они говорили на встречах с западными политиками вовнутрь. Возможно, это была ошибкой тактической. Но, честно говоря, я
здесь соглашусь с подтекстом вашего там, критического вопроса Рыгору в том, что логика электоральной кампании, она не может продолжаться слишком долго за пределами электоральной кампании в стране, где выборы – это не такой перманентный процесс, как в США, да, а очень такое разовое мерцающее событие. Да. Поэтому я здесь не вижу какой-то колоссальной ошибки. Я думаю, вполне очевидно, что Светлана Тихановская с момента, там, может быть, с Нового года 21-го, с 20-го на 21-й год, она перестала пытаться расширять свою базу электоральную внутри страны. То есть никаких усилий в эту сторону больше не предпринимается ни ей, ни ее. Мы это видим. И другие политики, в принципе, примерно так же. То есть весь фокус их риторики, коммуникации, международной деятельности, он направлен на то, чтобы сковырнуть, да, вот снести этот режим. Он не про «полюбите меня».
То есть так разумею, что еще одна из мэтов – это мобилизация своих. Роблю то, что вы
хотите. Да, я согласен. И тут большой вопрос, можно ли было бы иначе. Да? Мобилизуемы были бы нейтралы. Я в этом не уверен. Я думаю, что силы, которые вытолкнули большую часть нейтралов в деполитизацию, они за пределами контроля оппозиционных и любых других политиков. Это деполитизация, этот страх. Это нежелание связываться с опасной тематикой, это усталость от грустных новостей. Это намного серьезнее, чем какие-то слова, которые могли бы сказать лидеры из изгнания. И поэтому пытаться продолжать усиживать на двух стульях, да, померкованных нейтралов, которые не хотят санкций, которые не хотят ВЧБ, которые хотят дружить с Россией, например, в большинстве своем, и своего ядерного, все более поляризующегося электората, я не представляю, как это может сделать один человек или одна сила, или надо было бы просто сознательно взять и делить, что называется, ты хороший полицейский, я плохой, да, ты работаешь вот на часть нейтралов, как там, если Виктор Бабарико был на свободе, возможно, он бы занял эту роль, да, а вот я, там, Светлана Тихановская, Павел Латушко, мы работаем на свою ядерную аудиторию, и таким образом держать этих людей в своем поле, да, в своем охвате. Но это все, конечно, как гипотетика. И я не уверен, что это было бы возможно. Короче говоря, мне кажется, мы рассуждаем о вещах, которые вне контроля человечества. Это более фундаментальные такие полуприродные явления. То, что волна политизации схлынула, и дальше, ты не убедишь человека, который не хочет читать про политику, начать про нее читать, интересоваться и поддерживать тебя только лишь потому, что ты как-то танцуешь с риторикой вокруг спорных вопросов.
Рыгор, Артем уже сказал про Виктора Бабарику. Сапраўды, никаких таких, я бы сказал, буйных фигур, якія бы ставили за мету вот сшить этот разрыв, может быть, и не было, але можно отзначить вот выступ культурного дзеяча Артура Клінава, политика, чальца как раз штабу Бабарыкі Івана Краўцова, якія, в принципе, казали про то, что добра было б как-то вот эту прорву засыпать. Клінаў это сформулировал так: давайте мы вернемся в 2019 год. И, до речи, по некоторых звестках, вот эта идея, а давайте мы вернемся в 2019 год, она, как бы, луная, присутничая и сярод людей на другим боку, на владным боку. Далеко не все такие, как Азаренок, Тимуковозчик, какие с вылупленными вачыма, значит, знищить там, вот как про Артема недавно Муковозчик написал, что «як таких убачишь, так знищай, столько разов, кольки убачишь, столько вот и не». Ну, так не все на тым боку лічат, и вогуле это лічат идеалом. Так вот, на ваш погляд, який потенциал, памяркоўнай политики в Беларуси, сшивание гэтага разрыву? Ці ёсць он вогуле?
Я думаю, что гэты потенциал безумоўна ёсць. Я думаю, что з розных бакоў ёсць люди, которые хотели бы сшивання, але я думаю, что з абодвух бакоў ёсць велізарная колькасць людей, якія бы не хотели бы гэтага сшивання. Я думаю, что в першую чергу это Александр Лукашенко. Потому что он является и его уже там режим, да, там наиболее там близкие там представники этой системы. Потому что они являются бенефициарами поляризации, да, про дегуманизацию представников оппозиции, да, про называние их террористами, экстремистами и так далее. Они дают абсолютное право, как бы, знищать этих людей. да, то писать, что вот знищаю столько, сколько сустрэнешь, да, и гэтым яны сами себе оправдываюць и могуць працягваць рабіць то, что яны якбы робяць теперь. И зразумела, что для них это вельми выгодная позиция. То бок она единая, которая дае им магчимости. Потому что любые спробы сшивания для деющей улады, ну, это как бы смерти подобно. Потому что как бы она не может уже сшить то, что она вот так разорвала. Она уже не может принять никакие там меньшие меркования. Потому что это меркования все одно будут упираться в некие конкретные речи. Там злочинство, да, катавание, как бы забойство, и это все туда как бы будет упираться. И треба будет дать некий выразный отказ. Что это было, кто за это отказный, правильно, неправильно. Только сегодняшняя система, она на это как бы, сегодня не здольна. И тому как бы, для их, как бы, поскольку они не могут уже притормозить, ну им простее тиснуть на газ далее. И далее догнозовывать, далее...
Ну, это один аспект. А другие... То есть один аспект – это то, что есть великие силы, которые будут этому все предстоять. Варто сказать, что эти силы есть и на другом боку, на оппозиционном. Але ци есть некие силы, сила, которая бы все-таки настаивала на этом парадку дня, но назовем его сшивание.
Ну, я думаю, что...
Я назвал несколько постатей, ну, по щирости, яны несовымерные. С, скажем, не с Латушком, не с Тихановским, конкретно назовем.
Я думаю, что, на великий жаль, сегодня мы таких сил не можем побачить. Тобок мы можем себе догадаться, кто это может быть. Напевно, бизнес супольно заинтересован тем, как неким чином может выйти из этой вечных санкционных проблем, как бы, из этого там, кризиса. Или. А я тут пытание в том, что на самом деле ситуация наша уже нашмат больше, чем мы. Тобок мы находимся в стане как бы, войны, мы находимся в стане нового кризиса, конфликта, как бы в нашем регионе. И тому, как бы уже частку не от нас тут шмат что залежит. Чтобы, навод, коли бы кто-то вельми мощно все захотели бы сшивания, пытание о том, ти смог бы, если надо Лукашенко нечто сшить. Навод, коли бы он нечто захотел бы это, ему бы так само позвонили бы, сказали там с Кремля, зачем ты это делаешь? Почему? То это все-таки достаточно небеспечная война, как бы. И я думаю, что вот тех умов, в каких мы теперь находимся, по опыту нашивания, да, с каких-то буйных акторов, ну, их не видать. То бок, они могут заявиться, там, по-моему, церкви, там, видите, там, некие инши, там, такие люди, которым заинтересованы в спокойной атмосфере. Але это не те люди, которые теперь выявляют себе нечто.
Ну, мейнстрим, коли казать про оппозицию, мейнстрим оппозиционный зусім меньше, конечно. Латушка кажа, вот цитата, Лукашенко не покинул Беларусь, меньшего выбору, а прача повстанье. Тихановская кажа про створенную сетку подполья в Беларуси. Демократичный форум демократичных сил, який, правда, хотел Тихановскую зрынуть, хочет зрынуть Тихановскую. Вот. И он так само, значит, вырашая засновать белорусский вызвольный рух. Рыгор, ну а вот на ваш погляд, с уликом и даденных опытаний, и, скажем, белорусской истории, вот какие деяния могут изменить ситуацию в Беларуси? Могут изменить зараз, коли такие есть? И могут изменить, может быть, в некой отдаленной перспективе, какие вот сегодня будут працевать на эту перспективу, на наближение переменам, которые, махчимо, зараз просто немахчимо, вот, что бы ты ни робил, что бы кто ни робил?
Я думаю, что... Что было бы важно сделать демократичному руху, это все-таки признать свои часовые перспективы. То есть, сколько годов что занимает. Я думаю, одна из проблем, которая была вот у демократичного руху, что навык люди там осведомляли, что как бы, змены не отбудутся вось-вось, але яны жили в этой же самой парадигме. Да? И мы называли весь час режим Лукашенко диктаторским, але чомусь как бы, посадь удивлялись, когда этот режим поводил себя по-диктаторски. То бок, все ж таки усведомление того, что эта история не на полгоды, да? Что это не история, в которой ты обещаешь завтра народным ультиматум, альбо огульно краиновую забастовку, альбо еще что-то, что это куда-то приведет. То бок, это не та история, в которой мы теперь находимся. Мы находимся теперь в истории, как бы, коли мы, коли белорусская революция проиграла, коли потенциал этой революции шмат очень снижен. И питание теперь у тем, как бы, кем станет беларуская революция может войти в новый политический кризис. Ну, как он будет выглядеть? То есть, хоть за все, есть несколько там основных вещей, про которые, как бы, достаточно все зрозумело, да, на основании неких выразных структур, которые, благодаря яким можно было бы выбудовывать некий шлях до дзеянню. Я не хочу зараз, как это звучало, как на млын там всех этих вызвольных рухов, так как я скептично до их всех ставлюсь, то мне кажется, что это просто гульня со словами, чем большая деятельность. Але как бы, я думаю, что без структуры не их изразумело, тут тяжко, конечно, это будет. Цепляемся без разумения, кто что робит. Я думаю, что изразумело всем, что как бы, в любом разе это повинен быть некий расход, да, внутри системы. То есть, кто на этот расход будет працавать, теперь не зрозуміло, хто на його працює. Ну, тобто, якби, коли це одна з основних речей, яка нас може приблизити, тобто, хто на це працює? Зараз ми не бачимо таких людей, хто би на це працював. Хоча і за все, там, частка людей, якби, виразно працює на дворот, на умоцаванні цієї системи, якби, щоб вона більше цементувалася. Питання наступне, там, знову ж, про ту ж саму електоральну більшість, так? Ну, тобто, коли нам треба електоральна найбільшість, так як ми її можемо тримати?
Люди... рухом, ну вот вам же отказывают.
Не, ну питание в том, что вы видите, как бы, тут же питание потенциала, да, как бы, коли у Александра Лукашенко есть 10 тысяч людей, да, которые готовы забивать, у нас их не десятки, ну, у нас, а сбоку там, демократичного руху, их не десятки тысяч. Ну, так прошло для разговора.
Артём, ну, я ведаю, что вы завсёды кажете, что я никому не даю парады, я анализую только ситуацию. Ну, вот я вас попрошу дать параду в выгляде анализа. Вот, как бы, какие всё-таки, на ваш погляд, какие шляхи, какие методы могут, ну, вот я кажу, наблизить перемены? Не створить, может, не здействовать, а наблизить. Чем я, вот, коли казать исторично, да, вот белорусская ситуация теперешней паразы не похожа на попередние. Скажем, после 63-го года, 1863-го года, ну так, там вешали, там шибеницы стояли у Вильни. Але в Российской империи в целом и шли реформы. И шла реформа судовая, и шла реформа университету. И какие-то люди могли пойти в адвокаты, возникла адвокатура, и как бы вот в этом себя проявить. После 5-го года, ну, например, той же Скирмунд, он стал депутатом Держдумы. До 5-го года он не мог стать депутатом Держдумы, потому что Думы не было. Выником революции, хай и проигранной, стала, ну, певная либерализация. Теперь какие Думы, какая адвокатура? Адвокатуру всю нищет. Вот, и в этом смысле вот, как бы, питание, что робить. Ну, я еще раз вам кажу, у меня до вас питание аналитичное. Вы бачите те шляхи, какие пропонуются, какие гучать, некоторые из них я перелечил, вот как вы их оцениваете? Их махчимую, как бы, гипотетичную эффективность.
Они могли бы быть гипотетически эффективны в сценарий, который, мне кажется, довольно маловероятный. Если он материализуется, сценарий довольно спонтанного, внезапного, непонятно откуда взявшегося ослабления белорусского режима, когда он возвращается в полное состояние растерянности, когда левая рука не знает, что делает правая, когда у него не осталось внешней поддержки в виде России. И тут происходит какая-то резкая кристаллизация протеста. Из-за чего-то возмутительного, из-за повышения цен, я не знаю, на последний хлеб, который остался в Минске, из-за закрытия многих предприятий, из-за какой-то вспышки насилия, которая превосходит все, что мы видели до сих пор, и возмущает даже запуганное сегодня белорусское общество. Вот сценарий такой вот полусиловой партизанской мобилизации могут сработать вот в таком сценарии. Я не думаю, что это самый вероятный исход, разумеется. А скорее нас ждет какое-то такое угасание, гниение системы вслед за гниением, угасанием ее главного внешнеполитического, что ли, донора, да, патрона. Я не уверен, что в силах белорусских демократов каким-то образом повлиять на этот процесс напрямую вот из Беларуси. Мне кажется, что если что-то может помочь, то максимальная помощь Украине в том, что она победила в этой войне, чтобы Россия была по ее итогам ослаблена, и таким образом это бы, как одна из основных подпорок белорусской власти, привело бы к ее схлопыванию, да, в какой-то временной перспективе. представить себе сейчас какую-то другую деятельность на расшатывание этой системы изнутри, вот такое обволакивание ее, встраивание в какие-то системы вроде Госдумы Николая II. Ну, просто невозможно за неимением таких институтов. Да. Нет институтов, которые существовали до 19-20 года, которые позволяли некому такому локальному спорадическому симбиозу гражданского общества и власти, эти нити, которые были построены и которые порвались в 2020 году, и которые, если бы, наверное, они были намного более, что называется, мощными, то они могли порваться в таком месте, что Лукашенко бы снесли, да. Но они оторвались таким образом, что гражданское общество снеслось. И поэтому теперь я не вижу того окна возможностей внутри страны, той тактики или стратегии, которая могла бы, именно как вы это сформулировали, ускорить, не знаю, конец этого авторитарного
режима. Каждый день робить штости, что я, вот, да, как да, бы вот именно, выстрелило вот раз там 10
раз. Абсолютно. Вот, нет, это другое. Это, вот вы сейчас, Юрий, задали другой вопрос. То, что ускоряет гниение или деградацию этого режима, вот здесь я не вижу ничего, кроме вот, воздействия через Россию. А вот готовиться к моменту, когда это настанет, это другая тактика. Да? Можно то, о чем говорил Рыгор, выстраивать структуры, горизонтальные структуры. Я считаю крайне важной ситуацией разгрома независимых СМИ, работу с отстраиванием новых каналов дистрибуции своей информации, коммуникации с людьми, социальных сетей, каких-то новых креативных путей достукиваться до людей, чтобы когда придет политизация, когда придет политизация по несвязанным с оппозицией или там, силами, причинами, эти каналы были рядышком, они были доступны и к ним прильнули так же, как прильнули к Нехте и к Тутбаю в 2020 году. Вот такие вещи, подготовка, подкладывание соломки под будущую политизацию, это, конечно, рациональное действие для демократических сил. И вопрос в том, могут ли они, есть ли у них энергия и ресурсы, чтобы распылить ее одновременно на какие-то свои тактические национально-вызволенные рухи и прочее лоббирование санкций здесь и сейчас, и на вот такую вот стратегическую работу, я не знаю ситуации с их ресурсами человеческими, финансовыми и всем остальным, потому что это очень серьезная работа, которую, честно говоря, никто никогда целенаправленно и не делал. То, что произошло в Беларуси в 15-19 годах, это органический рост этого гражданского общества. Это не чей-то план, что-то пришел и сказал, а теперь мы развиваем сеть, которая нам поможет через 5 лет на волне пандемии снести режим Лукашенко. Ну, это все наросло само собой. Вот. И в этом смысле важно тоже также осознавать, что вот то, что, мне кажется, ни один политический лидер, скорее всего, не примет, что если у нас не будет сценарий штурма зимнего, да, если у нас не будет сценарий спонтанного такого взрыва протестного, то есть немалая вероятность, что будущее поколение белорусских политиков, которые и будут менять нашу страну, они будут вообще никак, ну, то есть они будут происходить из каких-то других слоев, сегментов белорусского общества. Они могут не иметь ничего общего с сегодняшней политической диаспорой. И в этом смысле и это делает сложным для лидеров политической вот диаспоры и эмиграции работу на своих преемников. Да? Это как если бы вы сказали тем, кто собирался там, делать праймериз в конце 19-го, начале 20-го года, что, ребят, вы сейчас занимаетесь фигней, вам нужно на самом деле готовить офисы под сбор подписей для Бабарит, потому что вот это выстрелит. Да? Вот здесь то же самое. Очень сложно убедить людей работать на тех, кто придет на волне, который их смоет. Вот что очень, мне кажется, парадоксально здесь. И поэтому я поэтому не даю советов, что они бесполезны. Никто их слушать не будет всерьез. Отчасти это тоже причина. И мне кажется очень важным, если вы позволите вернуться к вопросу, который вы задавали раньше, о запросе на вот эту компромиссную позицию. Мне кажется, что здесь есть то, что называется в английском языке гейткиперами. Да? То есть люди, которые контролируют дискурс с обеих сторон. Сегодня появление компромиссной силы невозможно, во-первых, по тем причинам, о которых говорил Рыгор, у нас произошла очень серьезная морализация политики. Да? Невозможно сегодня взять и сказать, теперь мы перевернем страницу. Ну, то есть, если вы демократический политик, то вы останетесь примерно на уровне узнаваемости Сергея Черечня, если вы будете в своей повестке сегодня делать «переворачиваем страницу». Ребят, навоевались и хватит. Просто потому, что даже СМИ не будут на вас обращать внимание, потому что СМИ тоже находятся в состоянии гейткиперов более пассионарного подхода. И то же самое с другой стороны. Если вы какой-нибудь там, я не знаю, не хочу переходить на личности, ну, допустим, сторонник того, что происходило в 18-19 годах в Беларуси, какой-нибудь Янчевский, Макей, я не знаю, кто там еще остался. Но если вы вслух это скажете, то вас сгрызут. Вас просто сгрызут вот эти же все озаренки и муковозчики, потому что с их точки зрения тоже произошла морализация. Потому что вы тогда помогаете врагам. Вы не на страну работаете. Вот есть мы, а есть враги. Вы злу помогаете. Их ничего не... Это соображение самосохранения, собственной безопасности, политической или физической, они заставляют сторонников такой примирительной линии молчать. А есть ли на нее запрос в обществе, Бог его знает. Я не уверен в этом. Я не знаю этого, правда. То есть наверняка есть множество людей, которые бы это поддержали, но мне кажется, что множество этих людей сейчас деполитизировано. И поэтому вот реально нашло ли бы СМИ, которая бы взяла своей повесткой повестку Тутбая 18-19 года, нашло ли бы оно сегодня аудиторию, Бог его знает. Правда. Это такой очень сложный вопрос, который надо тестировать.
Ну и наприкінці Россия. Россия – геополитический выбор. Ну вот зараз оппозиционные политики, которые помеж собой они могут споборничать за лидерство, але яны декларуют так или иначе европейский, заходний, прозаходний выбор, так бы мовить коротко, кажучи, прэч ад России. Але даденные социологических опытаний, вот принамсі и Чатэм Хаус, и Беканова, здаецца, и белорусской аналитической майстерни показывает, что ну, подел может не поровну, але он истотный. То есть сказать, что вот большасть белорусов, скажем, якая упала в жах после вот войны, после того, что Россия творит в Украине, и она отштурхнулась от России, не отштурхнулась. Многие могут осуждать Россию, хотя далеко не все, до речи. Але что тычется ставления до России, то вот, вот такого вот преча от России, вот его нема. И частково то же пытание про большесть, меньшесть. Вот как вы оцениваете вот эту ставку, что наш шлях на Запад, Беларусь, Европу, в теперешней вот ситуации? Артем.
Ну, это, разумеется, идет в резонанс с мнением большинства, в диссонанс, простите, я неправильное слово употребил. Разумеется, сегодня нет. То есть мы видим, что оппозиция довольно давно, но сейчас особенно сдвигается на сторону абсолютно классических, прозападных, проевропейских, проукраинских, в данном случае антикремлевских позиций. И лично для меня моральная сторона этого выбора не вызывает никакого вопроса. Сегодня нет места для... Очень мало места в риторике для какого-то вот шпагата. Ну и, честно говоря, это бы явно не понял ядерный электорат этих людей. Тот, который их до сих пор воспринимает и слушает. Поэтому тоже вопрос, насколько они могли бы занять другую позицию. Но общество действительно, судя по всему, в обществе идут абсолютно такие другие процессы. Есть снова-таки закаляющиеся ядра по краям, да, пророссийский электорат, судя по всему, становится более таким радикально пророссийским, потому что мы видим, что цифры сторонников объединения с Россией в одно государство Вардаматского впервые, по-моему, превысили 20% суммарно, то есть всегда это было 15, 12, 17 суммарно, то есть те, кто за некое конфедеративное союзное государство и те, кто за вступление в состав России, часто больше 20. Вот. И мы видим, что на другой стороне тоже есть небольшой рост за Евросоюз, за НАТО, такие меньшие цифры, но он тоже есть. Он в маленьком как бы ядре, но он существует. И количество людей, которые выбирают такие ранее нам казавшимися компромиссными, а сегодня все более наивными варианты про «давайте будем в союзе с теми и с теми», вот этот вариант просто начал проседать страшно. Вот. Но при этом, при всем, то есть при том, что нет явного отталкивания от России как от ценностного некого, ну, даже не ориентира, а просто родственника, да, в глазах многих белорусов, то есть этого отталкивания, наверное, не происходит, но происходит то, что фиксируют опросы Рыгора, вот Чатэм Хауса, это остывание симпатии к оборонному союзу с Россией. То есть тренд на остывание симпатии к ОДКБ, он абсолютно реален. А белорусы даже, которые говорят, что мы, может быть, там, не знаю, виним в этом всем Запад, в эту всю войну, в этой всей войне мы виним Украину, тем не менее, давайте-ка мы лучше не будем записываться в чужой строй. Да? Вот этот вот запрос на «не трогайте нас», не хотим, чтобы как-то так случилось, что из-за какого-нибудь ОДКБ наши мальчики воевали под Харьковом. Вот это все, я думаю, реально. И это открывает колоссальное окно возможностей для критиков действующей власти. Потому что вот использование белорусской территории для атак на Украину, потенциальное вовлечение белорусской армии, то, на что иногда Лукашенко намекает, вот это все для него колоссальный рейтинговый балласт. Да? Это все тянет его на дно. И поэтому вот на это я бы на их месте, наверное, напирал, а не на то, что мы выведем страну в евроатлантическое сообщество. То есть здесь есть более такой компромиссный, что ли, и очень удобный для демократических сил аргумент.
И он, по сути, консенсусный, потому что это один из несматликих пунктов, вокруг якого большинство, как Вардамасский сказал, консолидация без тягу.
Если мы говорим про именно не вступление белорусов в войну, да, если про ОДКБ, там еще все сравнимо, да, но тем не менее это намного популярнее, чем идеи евроинтеграции. Идеи не вмешательства, а не присоединения. То, с чем Лукашенко когда-то носился, как единственная европейская страна, член движения неприсоединения. Так вот, идея неприсоединения к каким-то войнушкам, она могла бы стать... Вот пацифизм, просто пацифизм мог бы стать для любых будущих белорусских, там, я не знаю, политических чемпионов хорошей такой повесткой.
Григор, и то же питание до вас. Как вы оцениваете вот этот курс про европейский, про заходний, які декларуют зараз, ну, мейнстрим, скажем, оппозиции? И, ну, вот раз эту тему как бы закранул Артем, накольки махчима, поводле формулы Вардамасского, как бы консолидация со стягом и каб гэты стяг был не удел в войне?
Я думаю, что, коли казать про заходний выразный выбор демократичной оппозиции, то все-таки то самое важное, как они это просто сами усведомляли, что это не выбор большинства, что, как бы, коли демократичная оппозиция бирает этот шлях, то она бирает его для чего-то. Для того, как поглыбить, да, смобилизовать там своих прихильников, сделать их больше проевропейскими, там, прозаходними и так далее. Коли это робится для этого, коли на это зрозумелая выразная ставка, ну, может, это мает некий сенс. Или, снова же, питание в том, что они должны усведомлять в тот момент, коли они это робят, что это идея, как бы, как сказал вот Артем, да, у диссонанса, как бы с меркованием там вот таких больше широких массов. Тому, как бы, у это гулять, как бы, ну, певно, можно, але, как бы, треба усведомлять, что того, что это робится. Я тут, певно, бы еще бы додал такие, видите, істотний момент. От ми в нашому питанні, да, в інших питаннях, як би, у шматликих там, в принципі, люди про що кажуть, ну, ось це, що на шпагаті нельга стоять, ось це розсовування, що, як би, чорно-біла картина, і так далі. І як би, це, спробую ще сказати на ваше питання про консолідацію. Ви ведаєте, навіть не глядячи на те, що ніхто не, так і не промовив слово «нейтралітет», но оно застается, что все ж таки в питаниях, да, оно застается нечем популярным. Да? С одной есть люди, которые кажут, что треба и с теми, и с теми. Есть люди, которые кажут, там, что нельзя залазить в эту войну, да, там, военным чином. Есть люди, которые кажут, что треба не потребность ни тех, ни других. В принципе, это та платформа, ну, на которой можно было бы, как бы у всех перемогчи, и тех, и других. И это, ну, у сети электоральных, безумно. Да, это та идея, которая могла бы объединять людей. Это та идея, на которой можно было бы и Александру Лукашенко вельми легко перемогчить. Кажучи ему, что эй-эй-эй, ну, как бы ты куда нас завел? И, как бы, и кажучи, как бы, демократичная организация, да, потому что вы туда лезете, коли, как бы, там ракеты летят. Вы хотите, как на нас ракеты лететь? Это те аргументы, которые могли бы процеловать, да, в белорусском громадстве, и которые бы находили там некий водку. Питание вот им знову же, да, что это как бы совсем не то, ну, до чего готовы демократичный рух и до чего полно готовы как бы заходные партнеры демократичного руха. Хоть знову же, это питание там как потлумачить, да, и все ж таки никто, особенно от Беларуси, не чекает никаких там денег супрать России. Это бы, на вот проговорывание нейтралитета, может быть, было бы куды больше мощнейшим кроком супрать России, чем как бы спробовать апеллевать до обмежованной меньшести да, и которая больш прозаходная. Таму я думаю, што ў любым разе, калі казаць пра вызветы спробы там некай кансалідацыі, ну вось яна можа быць вакол гэтай ідэі. Яна сёння гучыць як бы крыху дзіўнавата. Ну, але як бы мы не ведаем, якім свеце будзе знаходзіцца там праз год, праз два, праз паўгода, як бы тут як бы сапраўды сітуацыя такая непроста, да? Можа быць заўтра ядзерная вайна пачнецца, як бы. І все гэтыя ідэі бессэнсоўныя. Але калі казаць з пункту гледжання беларускага грамадства, куды вот можна зайсці цяпер, каб гэта было падтрымана, я думаю, гэта нейтралітэт. Гэта выразная пазіцыя, што гэта не наша вайна, мы тут не пры чым. Александр Лукашэнка варыянт, навошта ён сюды нас завёз. Демократичная оппозиция так само не моя рация, потому что как бы, нас зараз расстреляют. Как бы, и это была бы мощность, это была бы мощность консолидации. И знаешь, что самое интересное, ни в одной белорусской оппозиционной политик, ну и Александр Лукашенко, да, этого не промолил.
Добре, дякую великий Ригор, дякую великий Артем. А наших глядачов я попрошу выказывать свои меркования, поудельничать в этой спречце Ригора и Артема, хотя они, может, не так уже горячо спрачались, ну, а вы маете можливость с ними поспрачаться, выказать свое уластное меркование, а затем, как пойдуць падзеі далей, на чым так вымове сэрца супакоіцца, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Працягваем даследаваць, ці ведаюць людзі назвы месяцаў па-беларуску. У ранейшай праграме на гэтую тэму мы высветлілі, што нашыя рэспандэнты мелі праблемы з красавіком. Адзіны з 12 месяцаў, які носіць ажно дзве раўналежныя назвы ў беларускай мове, гэта пяты месяц году і трэці месяц вясны. Як ён завецца ў першым варыянце, тут ужо менчукі не памыляцца.
Май точно совпадае з рускім, гэта 100%.
Яшчэ веснавыя месяцы, якія ёсць па-беларуску.
Ну, май, так и будет май, да.
И третий месяц весновый.
Май, и он так и называется.
Як чуем, у думках перакладают з расейской и отчуваюць пэўную палёгку. Назва «май» с паходжання латинская, магчыма ад імя богини земли, жонки вулькана Маї. У расейской мове усе назвы месяцаў грэцка-лацінскія. Некалі православная царква таким чынам выкараняла дахрысціянскія традыцыі. А вось беларускія імёны усіх астатніх месяцаў ад студзеня да снежня акурат свае ўласныя, старажытныя. Іх значэнне амаль кожны можа патлумачыць прыроднымі з'явамі, будзь гэта жнівень ці лістапад. І толькі май выпадае з гэтага шэрагу, але ён гістарычна мае і другую назву. Ці ведаюць яе нашыя суразмоўцы.
А вось ці ведаеце яшчэ, якая ёсць назва мая?
Нет, я не ведаю.
Мы не ведаем. Калі я вучылася, гэта быў май.
Май.
А як яшчэ май па-беларуску ведаеце?
Травень. Не, так, травень.
Ну, а гэта?
Травень, наверно.
А яшчэ веснавыя месяцы як называюцца па-беларуску?
Сакавік, красавік і травень.
Афіцыйныя беларускія савецкія слоўнікі слова «травень» або ігнаруюць зусім, або записываюць ва ўстарэлыя. Але, як мы чуем, слова «жывее» у моўнай памяці сучасных беларусаў. Гэта жывое слова і ў гаворках, напрыклад, у Бярозаўскім раёне. Перакладае царкоўнаславянскае слова «май» як «травень» слоўнік Памвы Бярынды, які выйшаў у 17 стагоддзі ў Воршы. І ў клясыкаў несавецкага і дасталінскага мовазнаўства, аўтараў слоўнікаў Вацлава Ластоўскага, Сцяпана Некрашэвіча, Міколы Байкова па два словы «май» і «травень». Нават такі ідэалагічна правільны савецкі аўтар, як Пятрусь Броўка, не цураўся слова «травень», ды ў якім вершы пра Кастуся Каліноўскага. Вобраз беларускага вызвольніка ён успомніў падчас вайны ў 1943 годзе.
Ён сілай магутны, душою агністы. Нядаўна ў калгасе ён быў трактарыстам, вясёлы заўсёды, вадзіў карагоды. Як хмары закрылі і сонца і зоры, пайшоў партызаніць да бору. Няздарма чакае, што ночы дзяўчына свайго закаханага хлопца Каліну ці травеньскім ранкам, ці ночкай ліпнёўскай прыйдзе Каліноўскі.
читаў Павел Харланчук, дыск «Сотня вершаў». З іншага боку, вось сучасныя лірычныя героі Лявона Вольскага, праўладны Саўка ды апазіцыйны Грышка эмацыйна рэагуюць на незвычайныя травеньскія халады.
Адгрымелі пражнікі, галава баліч, за акном пячальна, майскі снег ляціч.
За акном тужліва, майскі снег ляціч, і не кляю выйшаў з установы ціп.
Тут установа ЦІП, гэта не ЦІП-ЦІП-ЦІП, кураня так падзываць, а цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў на завулку Акрэсціна, калі хто не ведаў. Але імітацыя савецкага лірычнага шлягера, жанр якой выбраў Вольскі, вымагае ўжывання слова «май». Аднак дзеля дакладнасці нагадаю, што з лацінскай назвай месяца «май» у нас супала сваё ўласнае, даўнейшае слова «май» іншага паходжання, у значэнні першая зеляніна ліставых дрэваў, якую прыбіраюць хаты на свята сёмуху або тройцу. Адсюль беларускі выраз «умаіць хату», гэта значыць упрыгожыць сцены ці вокны ці падлогу зелянінай. Але ўсё адно травень, пагодзьмася, лепш кладзецца ў словаўтваральны рытм поруч са словамі «чэрвень» ці «верасень». Вернемся да голасу народу сучаснага. Некаторыя траўня такі не ведалі і давалі такія адказы на просьбу назваць трэці месяц вясны.
Сакавік, красавік, верасень, кастрычнік. Кастрычнік, может, нет? Блин, я не помню.
А якую яшчэ назву мае месяц май па-беларуску?
Я ўжо сказала, в чэрвень.
Але з тлумачэннем назвы траўня, у тым ліку, калі яна была падказаная журналістам, праблемаў ўжо не было.
Трава растёт. Всё очень просто.
А вось гэта ўжо занадта.
Таму што трава ідзе такая моцная, густая, і гэта было вельмі добра на пракорм пасля галоднай зімы. Народ наш тады жыў не вельмі добра.
Ну не елі траву беларусы, бо пры любой уладзе всякае жыта бульбу ад гэтай самай улады зберагалі, каб было чым увесну пракарміцца. А вось з'яўленне травы як корму для жывёлы сапраўды мела стратэгічнае значэнне. Асацыяцыя з траўнем у гэтых спадарыняў звязаная з паўднёвымі суседзямі.
А такое слова «травень»?
Травень сустракалася
з украінскай мовы.
Да.
Так, у меня асацыяцыя, а не з беларускай.
Ну, травень, это па-беларуску таксама ёсць такое слова.
Але ж я не уверена, але ж я не ўпэўнена, так, што трава па-беларускі так і будзе трава.
Трава.
Я не помню, как у Караткевіча. Мы размаўляем на роднай мове вельмі рэдка, поэтому... Ведам яе не так добра, як хацелася б.
На рускай мове.
Добразычлівыя спадарыні чыталі і Караткевіча, і Маўра, але травень ведаюць ад сваіх украінскіх калегаў, з якімі сустракаліся па працы. Гэтае слова, па праўдзе, агульнае для дзвюх нашых моваў, аднак у сучаснай украінскай яно адзінае нарматыўнае. Травень відавочна выходзіць у лідары ў свабоднай беларускамоўнай прасторы, асабліва творчай. Так, у 97-м годзе музыкі гурта НРМ увялі ў песенна-паэтычны ўжытак «Вуліцу травеньскіх песень». Па праўдзе ж, беларускі тапанімічны ландшафт ажно стракаціць незлічонымі першамайскімі і вуліцамі, і паселішчамі. І вось нарэшце ў Заслаўі годна адказалі на гэтае засілле вуліцай Травеньскай. Яна там поруч з вуліцамі Вясновай і Каляднай, Рагнеды і Сымона Буднага. Крэатыўныя людзі выбіраюць імя месяца «Травень» для сваіх фэстаў. Некалі быў у Менску фестываль бардаўскай песні «Травеньскі акорд». Нядаўна заснаваны фестываль акустычнай музыкі «Травень». У расейскай мове слова «май» сугучнае дзеяслову «маяцца». Адсюль паходзяць, як лічыцца, пэўныя звязаныя са шлюбамі павер'і. Маўляў, не можна ў гэтым месяцы жаніцца. Але у беларускай мове расейскаму «маяцца» будуць адпавядаць зусім іншыя дзеясловы – «мадзець», «марнавацца», «знемагацца», «нудзіцца». Зрэшты, старажытныя